Krishna, Yajita Garadhar Shiva Sai Gaura Bhakta Кадыша?
Завтра.
Очень хорошо то, что мы заранее. А по календарю что-то есть? Джаям Шипат Шубхакти Сунда Гурида Дев Госвами Махараджа Ки Джаям Шипат Шубхакти Шакшидар Дев Госвами Махараджа Ки Джай Шилпану Гурвард Ки Джай Шагирадж Гурдан Ки Джай Горанга Сунда Ки Джай Джай Ши Shri Radha Govinda Kichu Ki Jai, Kusadi Bhakti Devi Ganga Yama Devi Ki Jai, Hari Naam Sankirtan Ki Jai. Gau Primanandi Hari Hari Go. Сегодня я разговаривал с одним преданным, и у него такая депрессия, ну как, знаете, у всех нас есть какие-то ожидания от жизни, а потом как-то они не исполняются, наши планы не исполняются. А планы у нас, как правило, такие, как бы, немножко на грани безумия. В общем, там кажется, что у нас будет много денег, много славы, почитателей, мы будем счастливы. Но если взять жизнь каких-то звезд, то мы видим, что-то не особо они счастливы. Они вот ведут там в своей тусовке жизни, не могут спокойно появиться в общественных местах. Их постоянно кидают какие-то там коллеги, друзья, любовники, любовницы. Идет постоянно какая-то охота папарацци. И ну, поэтому они как бы, ну, как бы вынуждены вариться в таком собственном соку. Но сок такой не очень, как бы, можно сказать, собственный. Вот сок он такой относительный. И поэтому я сказал этому преданному, я сказал, ты знаешь, ну, я могу тебе рассказать только о своих проблемах. Я понимаю, что у тебя есть какие-то проблемы, но если я начну влезать в твою жизнь, тебя как-то критиковать, то ну, это не даст ничего, кроме вайшнава апарадхи. Поэтому я тебе могу сказать о своих проблемах. Даже начну с того, что Шрила Говинда Махарадж, он четко объяснил нам, как мы можем функционировать в этом мире. Шрила Говинда Махарадж сказал: «Я падшая душа». И кто-то не до конца понимал, вау, ничего себе, значение этих слов. Но, как говорится, чем дольше живешь, тем больше понимаешь. Потому что когда видишь вообще, на что ты порой способен, то ты понимаешь, что ты падшая душа. Но если бы ты все время помнил, что ты падшая душа, ты бы скромнее, добрее, совершал бы меньше оскорблений, требовал бы меньше к себе какого-то там внимания, положения. И люди бы больше к тебе потянулись. Потому что в целом, как бы правда матка, она в этом мире никого не волнует. В особенности, когда с помощью правды матки ты унижаешь других, а за счет этого возвышаешь себя. В этом писании говорят, чем больше на дереве плодов, тем ниже оно сгибается. Когда на дереве нет плодов, гнуться нечему. Но когда плоды тяжелые, дерево сгибается. И Шрила Говинда Махарадж очень любил повторять «Тридаада Пису Ничайна». Нужно оказывать каждому живому существу почтение, не ожидая почтения к себе. И когда Шрила Говинда Махарадж спросили однажды, как так вы действуете таким образом? Он сказал, по-другому невозможно. Зачастую мы хотим завоевать какое-то положение через требования. Или противоборство с другим человеком. Но этим самым, как правило, только мы показываем свою несостоятельную природу. Пример очень простой. Собака. Знаете, как одна собака, другая. Так они стоят, рычат друг на друга. Но есть такое выражение. Собаки лают, караван идет. Поэтому Шрила Гурудев, он, несмотря на то, что даже у него, как у святого человека, были какие-то недоброжелатели, враги, те, кто завидовали его положению, но он, тем не менее, старался даже к своим недоброжелателям относиться с крайним уважением. И сам рассказывал, что у него были моменты, в особенности в молодости, когда он пытался кому-то объяснить правду матку, что-то доказать или объяснить. Но, как правило, что-то кому-то доказать невозможно, даже если ты прав. Поэтому есть такой еврейский анекдот, да, когда раввин сидит со своим учеником, и к нему приходит: «Сантан, а можно звук включить, колонку?» Ну, чуть погромче. Монитор, а то не слышно себя. И к этому раввину приходит ученик, и он жалуется ему на другого ученика. Он говорит: «Иди, ты прав». Приходит другой ученик, жалуется на этого ученика. Он говорит: «Иди, ты прав». А третий говорит: «Раввин, вы же тому сказали, что он прав, и этому сказали, что он прав». Он сказал: «Иди, ты тоже прав». Это вовсе не значит, что у каждого человека своя правда. Если мы сейчас начнем разбираться в причинах той же самой войны, которая происходит сейчас, кто кого спровоцировал, кто кому сделал первый, то мы никогда не найдем настоящей причины. Потому что мы можем увидеть только внешнюю причину. А внутренняя причина может быть какая угодно. Мы ее не узнаем. И вряд ли она будет записана в учебниках истории. Хотите изменить историю, станьте историками. Поэтому, поскольку я подписан на ряд интересных альтернативных исторических каналов, то все они, в принципе, в один голос говорят, что история, в которой мы живем, она очень сильно фальсифицирована. Но интересный такой момент, что у индусов не было истории. И вроде как индусы такая древняя нация, с такой как бы культурой, древнейшей литературой, религией, искусством, а вот истории у них не было. И сами индийские историки, ну, как они индийские, они индусы, но прошли через мозги такого, через британские мозги. И сами эти индийские известные историки, они пишут так, что типа в нашей культуре нет внутренней потребности у народа в сохранении какой-либо объективной истории. И кто-то может сказать: вау. Ну, тут можно сделать два вывода. Первое. Либо люди очень сильно деградировавшие, ну, приезжаешь на развалину какой-то суперцивилизации, видишь, там просто, ну, как, ну, какие-то обезьяны живут. А где мудрецы, которые строили эти храмы? Где поэты, которые писали эти песни? Где йоги, которые делали эти упражнения? Приезжаешь в Индию, что-то смотришь, все какие-то там опухшие, обрюзшие, невежественные, глупые. И при этом ты приезжаешь в древнейшую страну, в древнейшую культуру. И когда ты начинаешь углубляться в это, там ты можешь найти йога, там доктора, там какого-то интересного человека. Ты понимаешь, что таких людей там среди миллиарда осталось, ну, очень маленький процент. Ты понимаешь, что таких людей было больше. Но причина деградации не потому, что они там плохо учили урок истории. Скорее наоборот, не в это дело. Поэтому мы можем сказать на этот аргумент, что историю пишут победители. И поэтому в глазах британских колонизаторов приехали какие-то добрые белые люди, дали всем работу, так сказать, привезли великолепное христианство, научили людей слушаться закону, организовали суды, походы в церковь. Так-то оно так, это очень похоже на правду. Но, возможно, все это было неким вакуумом чего-то более важного. Но чего, трудно понять, если не поймем всю суть индийской истории. Поэтому суть индийской истории – это пураническая история. Это история божественная. Удивительно, что, ну, как бы нам всем навязали арамические религии. Да? И в этих арамических религиях тоже нет никакой настоящей истории. Мы не знаем, кем до конца был просекьютор, кто Христа приговорил, Понтий Пилат. Мы не знаем до конца вообще, кто спровоцировал эту историю с Христом. Но мы знаем, что был царь Ирод. Мы знаем, что Христа распяли как царя иудейского. Но нам никто не объяснил, что Иисус был молодым политическим реформатором, которого продвигали, скажем так, оппозиция правящей элиты. И в то время в завоеванном Риме, ну, как бы, Христос мог стать лидером и новым царем иудейским. Но для этого он должен был быть продвинут как мудрец. Потому что если мы считаем, что просто его убили за то, что он сказал пару хороших слов, то ни у кого не убивают за это. Да? Власть, она исключительно занимается тем, что борется с конкуренцией. Естественно, это никто не пишет. Ни иудейская история, ни римская история, ни христианская религиозная история, потому что это никому не выгодно. И мало того, что мало кто знает, что Христос был выбран в качестве Бога демократическим путем, за счет голосования. Ну, то есть Отец, Сын, Святой Дух И на одном из соборов, когда стоял вопрос о Троице, то было некое голосование понтификов, некое голосование авторитетов. Но чтобы не быть, я не являюсь специалистом в европейской там, христианской истории, но мы понимаем, что, в принципе, все происходящие события интерпретировать с исторической точки зрения крайне сложно. И мало того, что мы можем сказать бесполезно, потому что реальную пользу, реальную идею жизни Христа принесла его жертва, идея жертвы ради всех живых существ. Это то, что зацепило людей, а какие-то политические моменты, они абсолютно не важны в этом смысле, потому что они несут той морально-этической лексики Христа, потому что за счет одухотворения идеи Христа он стал джагат-гуру, скажем так, учителем мира. А если бы он был всего лишь навсего борец за там, права иудейского народа, то он мог быть локализованным героем. Но чем больше идея, чем больше намерения того или другого исторического персонажа, тем больше можем увидеть его влияние на мир. И поэтому мы можем сказать, что среди всех борцов за свободу, там Патрис Лумумба, там кто-то еще, Христос больше всех повлиял на, мировоззрение, но через духовное послание. Почему я это говорю? Не потому, что я критикую христианство, я специалист в христианстве, вовсе нет. Я хочу просто показать, что если бы Христа описывали разные, пропагандисты времен и народов, то мы бы узнали совершенно другую личность Христа. Но через духовные идеалы, которые были трансформированы через его личность, человечество получило некое благо, которое невозможно, некое благо, которое невозможно отрицать, потому что это благо было получено в определенных обстоятельствах. Для того, чтобы понять благо, мы должны понять, а каким тогда было общество? О каком обществе идет речь? И мы говорим, что-то, оно может быть благом для общества, если общество находится в каком-то состоянии там, кризиса, или там, деградации, трансформации и так далее. И поэтому, когда мы говорим о ведах, все-таки мы у нас лекция не по христианству, это просто пример индийской истории. И мы рассматриваем, а почему у индусов такой великой нации нет истории? Мы даже не можем понять, что когда-то ведическое мировоззрение правило всем миром. Поэтому, когда мы говорим, кто является последователем ведической культуры и религии, мы задаем вопрос, когда? Это первый вопрос, какой период времени. Второй вопрос будет задан, а в какой части мира? Вы скажете, как так? Потому что всегда есть какие-то острова, которые живут своей какой-то папуасской жизнью, да? Всегда есть какие-то оленеводы, которые ничего не слышали про Махабхарату. Всегда есть какая-то группа людей, которые не интересуются ни политикой, ни религией, потому что живут там где-то в джунглях, и там охотники за головами или собиратели. Да, поэтому, когда мы говорим, например, о культуре, мы понимаем, там европейская культура, американская культура, как феномен европейской культуры, феномен американской культуры. Мы понимаем, что американская культура, она может, например, через музыку, одежду влиять на весь мир. Мы можем приехать куда-нибудь на остров Бали и увидеть людей в джинсах. Там, или те, кто пользуется там айфонами или средствами передвижения. Поэтому понимаем, это так или иначе, культура, сейчас технология, это все некое влияние, цивилизационное влияние. Вот в этой связи мы должны четко понимать, что когда речь идет о индийской ведической культуре, мы говорим пураническая культура. Потому что пураническая культура описывает, например, там, сотворение мира, там, аватар Господа, различных манвантар. Но это вовсе не значит, что к ней нельзя привязать конкретные даты. Мы знаем, что даты есть очень четкие. Сколько лет Кали-Юга, сколько лет Сати-Юга, Два-Пра-Юга. К тому же мы знаем, что ну, в рамках, скажем так, различных Пуран описаны эпохи правления определенных царей. То есть мы не можем сказать, что там Шримад-Бхагаватам не описывает индийскую культуру. Он описывает ведическую цивилизацию. Мало того, что мы знаем, что сам Кришна, когда он был в этом мире в рамках ведической цивилизации, после его ухода он дал благословение, что мир еще будет не подвержен влиянию Кали 1000 лет. Ну, то есть еще вот предки Парикшита на протяжении 1000 лет еще как-то более-менее все будет нормально. И поэтому у нас нет почти никаких письменных свидетельств, кроме там Харивамши и других книг этого периода. Тем не менее, Бхагаватам употребляет имена царей. И употребляет даже некий такой момент, что одни цари сменяют, убивая других. Если взять историю там Хусейн-Шаха, по-моему, там за короткий промежуток там, по-моему, десяток правителей грохнули. Причем все они были, можно сказать, азиатами, то есть они не были индусами. Но когда они захватили Индию, то когда уже, как говорится, нечего было завоевывать, стали ну, как бы делить и уничтожать друг друга. И поэтому, в принципе, мы можем понять примерно эпоху, время, когда пришел Махапрабху. Махапрабху пришел в ужасную историческую эпоху. Если мы будем изучать с вами эту эпоху, то мы увидим, что, с одной стороны, захватчики захватывают Индию, разрушают традиционные устои, которые так уже, как говорится, с трудом функционировали. Можно еще. Но если мы увидим приход Махапрабху, Госвами, то мы поймем, что Госвами при дворе Хусейн-Шаха были великими политическими лидерами. Ну, то есть премьер-министром, министром финансов. И наши учителя собрали плеяду очень талантливых людей, которые, собственно, и дали некое процветание империи Хусейн-Шаха. Потому что если бы Хусейн-Шах не окружил бы себя талантливыми людьми, продвинутыми, то, ну, как бы, вряд ли бы его империя прожила. И хотя, с одной стороны, с другой стороны, Хусейн-Шах сравнивается с инкарнацией Камсы. Некое воплощение Камсы. И с другой стороны, мы понимаем, что в принципе, если я сейчас спрошу вас, скажите, пожалуйста, а что было в Бенгалии, в Индии вообще в 14-15 веке, приход Махапрабху? Я думаю, никто из вас ничего не расскажет. Даже сравнительно, если я скажу, а что было в европейской истории, вы скажете, ну, кто скажет? Точно не могу сказать, но, наверное, там, инквизиция в Европе, поиск Америки, да, Колумбом. То есть мир начинает глобально расширяться. Это можно сказать. Да? Но это значит, что до этого мир был каким-то узким. Вовсе нет. Когда мы говорили там, о великом шелковом пути, который пытались присвоить себе китайцы, ну, как бы это не китайская дорога, а сейчас они себе ее присвоили. До этого это была дорога между Востоком и Западом, и она торговала, на ее, так сказать, магистралях возникали великие торговые города, государства. То есть стоял вопрос, кто регитирует хайвей. И, ну, как бы, если мы хотим, чтобы хайвей работал нормально, надо не регитировать, а спокойно, цивилизованно собирать с него деньги. Ну, понятно, что в рамках экономики и торговли мало кто доходил из Китая до Флоренции. Ну, как бы там родственники Марко Поло и так далее. То есть были купцы, которые прямо там из Италии доходили до, скажем так, Южного Китая. Нужно понимать, что мало туда добраться, надо еще, как говорится, по дороге, чтобы тебя не убили, не ограбили, ты не умер. И поэтому это путешествие могло занимать годы. И тем не менее, мы живем сейчас в эпоху, когда можно зайти в YouTube, в Google все это прочитать, узнать. Но, уверяю вас, никто из здесь сидящих не знает этой истории. Почему? Потому что каждый человек, он занят выживанием своей обязанности, мы не можем обвинять людей. Мы знаем, что да, есть какой-то узкий специалист, он историк, узкий специалист, профессор. Там, я могу взять несколько классов, я могу как бы для интереса что-то узнать про историю. Но ведическая и пураническая история, она предназначена совершенно для другого. Почему ведическая и пураническая история так важна? Потому что она описывает нам в процессе этого мира творения великих духовных личностей, которые также, как мы с вами, имели много проблем. То есть у вас есть проблема? У кого нет проблем? Поднимите руку. А у кого есть проблемы? Поднимите руку. Две. Кто считает, что главная проблема – это он сам? Ведь мы очень близкие. Те, кто не подняли руку, как бы кивнули головой. Ну, вот, поэтому мы также понимаем, что ведическая и пураническая история, она описывает трансформацию личностей, их духовный путь. Иногда это были какие-то бедные люди, иногда это были цари, иногда это были очень продвинутые мудрецы, иногда это были животные. И ведическая и пураническая история, она пытается нам вообще показать все вокруг Господа, его божественных явлений и так далее. А вот кто знает книгу «Апокалипсис»? О чем это?
Откровение Иоанна Богослова, ну как видение его некое. Ну, о будущем, можно сказать, человечества.
Ну, там идет речь о последних временах. То есть якобы существует конец света, и он регулярно его переносили по разным причинам, но, как считают многие христиане, иудеи и мусульмане, мы очень близки к нему. И, собственно, там описаны разные начертания, там около 8 или 7, там описан приход Мессии, описано ужасное рабство всего человечества, но также там описано, что это продлится какое-то там не очень долгое время, и все, на этом все заканчивается. Потому что, ну как бы, кто-то может сказать, что мир заканчивается или времена заканчиваются. Но когда мы говорим времена, мы понимаем, что это временной промежуток. Дальше никто ничего не, Иоанн Богослов ничего не говорит. У нас с вами есть некая более позитивная штука. Мы знаем, что Махапрабху приходит и в течение 10 тысяч лет Хари Кришна Махамантра и духовное знание, оно раздается без какого-либо ограничения удачливым душам. И поэтому мы можем сказать, ну да, в вашем исчислении времена заканчиваются, потому что у вас нет представления о новом времени. И вот ну, когда я понимаю, что, например, есть люди, которые мечтали о одной глобальной религии, об одном глобальном мировом правительстве, и пришли к выводу, что чтобы это сделать, нужно всех сделать рабами. Ну, современные люди. Но древние люди, они мечтали о другом. Они считали, что создать глобальный мир с единой религией, с единым правительством, с едиными правилами, мир без войны, мир без насилия, мир, где, так сказать, живут высокоосознанные личности. Да, и причем эти высокоосознанные личности не живут по современной модели. А какую модель мира мы с вами знаем? Какие модели мира мы знаем? Ну, скажем так, модель устройства ведения хозяйства. Те, кто постарше, знают. При каком строе ты жила? Коммунизм. Что такое коммунизм? Расскажи. Да, прекрасно. Но дело в том, что потребности у всех бесконечные. Потребности у всех бесконечные, а возможностей у всех никаких. Если я скажу вам, ребят, сколько вам нужно, сколько тебе нужно денег для полного счастья? Для полного счастья. Давай торговаться. Представляешь,
ты...
Подожди, мы сейчас не говорим про... Мы сейчас говорим о конкретном вопросе. Ты в божественной канцелярии, где тебе говорят, а мы знаем, что не в деньгах счастье, а сколько вам нужно.
Сколько сегодня есть, сколько нужно.
Окей, demand. Come up with your demand. Ладно, ты скромная девушка. А, Лила Руб, сколько у тебя денег нужно, чтобы ты вот... Понял. Давайте ей кадыши, она честнее, чем вы. Она еще не испорчена. Кадыши, вот тебе сколько денег нужно было бы, ну, чтобы ты могла вот функционировать, как ты хотела? Да. Подожди, но мы сейчас не говорим. Вы учиться хочешь? Вот тебе, малышка на миллион. Рома, тебе сколько вот нужно? Для полного счастья. А? Подумай, прикинь. Ананга, сколько вот тебе? Ты честный человек. Деньги любишь больше, чем... Больше, чем... Ну... Скажи, ты сейчас в тайских батах или все-таки ты в долларах? 46 лямов – это очень мало. Понял. Вот Харидаси пожила, как бы, жизнь знает, что без денег никак. Сколько тебе нужно? Видите как? А если я начну их тратить?
Главное, чтобы они поступали правильно. А вы можете тратить в размерах вот этого
тратить. Я почему задаю такой вопрос? Потому что я никогда не испытывал такой финансовой нужды, как сейчас. Ну, такое мне просто время пришло. Мне все время перло. Вот, ну. Но сейчас вообще не прет. Я очень часто думаю о деньгах. Не для себя, но у меня вообще как бы мне отдают там, дают по несколько тысяч на жизнь. Вот. Время бат. Здесь в Таиланде я не жалуюсь. В принципе, в Америке у меня были деньги там. Какую-то еду на баню мне давали. Я мог даже какую-то одежду купить. Незначительную, но мог. Но мне не нужны были деньги, потому что у меня было где жить, было что есть. И так же, как здесь, например, да, мне не нужны деньги, потому что еда есть. Все есть, но для поддержания нашего пространства нужны, конечно, большие деньги. И главная проблема в том, что мы не можем просто расслабиться и сказать, в этом месяце мы ничего не делаем. Мы должны постоянно работать как часы, чтобы продвигать этот процесс. И с одной стороны это очень печально, но с другой стороны как бы мы понимаем, что вот такая мы находимся в такой экономике, в такой реальности. И Поэтому человек, он, ну, как бы, имеет определенные потребности. Все мы имеем потребности. Но коммунизм — это когда мы свои потребности направляем на, я имею в виду настоящий коммунизм, на источник. Поэтому есть такой принцип «Ишаваси Мадам Сарвам». Ну, на поддержание там храма, поклонения. Если мы теряем свой шифт, если мы начинаем тратить свои деньги на какое-то там расширение ради расширения или там гордыню, какие-то свои амбиции, и за счет этого уходит суть, для чего мы здесь, зачем мы здесь, тогда, ну, смысл нашего бытия теряется. Но капитализм – это идея, которая, ну, требует поставить в центр свой частный интерес. И проблема в том, что сам по себе капитализм, так же, как дарвинизм, потому что люди мало понимают вообще, почему это все идет рука в руку, капитализм, дарвинизм и так далее, потому что сама эта философия, она оправдывает все, что угодно. Сам Карл Маркс сказал, дай капиталисту там прибыль 300%, и он начнет, ему готов убивать. Ну, или, может быть, меньше процентов, но со всех. Дай какому-нибудь банкиру возможность собирать по копейке со всех, и он готов будет. Ну, никто не отдаст. Никто не сдаст ни валюту, ни положение и так далее. Поэтому мы, да, так или иначе, находимся в таком, как бы, мире, где те, кто управляет этим миром, ну, демоны, капиталисты, они говорят, ну, надо сделать коммунизм, только мы останемся капиталистами, а вы будете коммунистами. Вы все нам отдадите, а мы еще будем решать, жить вам или не жить. Да, то есть, но мы это сделаем, потому что вы глупые. Потому что вы стадо, а мы львы. Поэтому эволюция нормальная. Бараны, они вот бегают стадом, там их ничего, кроме собственной жизни, не интересует. Мы там стрижем с них шерсть. Но иногда мы отправляем баранов на мясо. Нам, собственно, много баранов не нужно. Там бы планета была прекрасная. Но на самом деле все эти истории, там, изменения климатов и так далее, это, конечно, обман, потому что речь не идет ни о каком изменении климата. Идея сокращения населения стоит только в одном, что если население распространяется, то как бы теряются инструменты контроля. И поэтому, когда, ну, скажем так, общество там выкидывает на рынок интернет или еще что-то, то вы же понимаете, интернет – это палка о двух концах. С одной стороны, это коммерциализируется, а с другой стороны, тот же самый интернет, он может стать обличением, да, там, правящего класса или там, и так далее, и тому подобное. С одной стороны, так сказать. Поэтому возникает такая, ну, как бы глобальная потребность контроля общества. А контроль общества, обратите внимание, в Советском Союзе было такое очень хорошее слово, называлось, идет отсюда, инакомыслящие. Помните инакомыслящие? То есть преступники, ну, они там, понятно, вор должен сидеть в тюрьме, но самые страшные люди были инакомыслящие. Те, кто мыслили по-другому. Поэтому в современном мире идет такой, как бы, контроль мышления. И к этому привязывается история, политика, культура, стиль жизни, чтобы как можно меньше человек думал там о каких-то глубоких вещах, но как можно больше там смеялся в ТикТоке или сидел в Инстаграме. Ну, вот. И, ну, чтобы у него не было целостного мировосприятия, чтобы он смотрел на мир таким клиповым сознанием, да, чтобы он не понимал какую-то историю. Вот я сейчас там читаю какую-то американскую историю, как ее преподают иммигрантам. Я понимаю, что человека не учат истории, а его учат вопросом, на который он должен ответить. Сколько сенаторов, сколько президентов, сколько того. Ну, как, ну, как бы, да, то есть нет, ну, нет какого-то истории, учебника истории, которая, ну, как бы отвечает человеку понимание того, что это за страна, почему в ней. Но я как раз прочитал именно американскую историю, ну, определенную такую короткую версию. Мне очень понравилось то, что вся эта история была создана тайными обществами, которые мечтали о неком таком свободном мире. И этот некий свободный мир, он еще мечтал со времен греков. Ну, понимаете, да, там. То есть всегда были люди, которые хотели создать какое-то, скажем так, общество, которое по аналогу похоже на духовное общество. Но удивительно так, что в процессе истории всегда получалось так, что всегда эту свободу кто-то захватывал, и поэтому сами создатели Америки, они вложили в свою конституцию поправку на вооруженное восстание против правительства. Это американский закон. Почему в Америке разрешено всем иметь оружие? С этим, конечно, борются демократы. Якобы там кто-то кого-то убивает в школах. Но на самом деле глубина этой проблемы состоит в том, что в Конституции говорится, что без наличия оружия угрозы государству, государство обязательно захватит права человека. То есть сильный он всегда захватывает слабого. Почему, например, там в Таиланде закон он больше защищает работника, чем работодателя. Даже если работодатель прав, то работник больше защищен, у него больше шанса выиграть. Потому что, ну, как бы, работодатель он занимает более сильное положение. Ну и как, например, в каких-то гражданских делах преференция дается женщинам. Это женщины ведут себя часто как последние стервы. Ну, чего у них не отнять. Но преференция им дается больше, как бы слабый пол. Понимаете, да? То есть закон, он на стороне слабого в большей степени, чем на стороне сильного. И это логично, потому что сильный всегда, ну, как бы попытается злоупотребить своей силой. А слабый, он, ну, всегда вынужден защищаться. Поэтому ему дается, как бы, ну, основа. И почему я это все говорю? Потому что на самом деле все эти социальные системы, про которые мы сейчас говорим, финансовые, экономические, они являются лишь одной из попыткой установить некое такое духовное совершенное общество в этом мире. Да? И главной проблемой вот начала века был коммунизм. Хотя нужно сказать, что коммунизм был и создан американцами. Не понимают, кем он был создан. Он был создан глобалистами, поддерживался глобалистами. И это тоже интересный такой момент. Потому что когда мы начинаем изучать реальную историю, мы начинаем понимать, что мир совершенно не такой, как нам показали в его учебниках, например, скажем так, метро – это американские разработки, наши заводы – американские разработки, завод сил – американские, самолеты – американские. То есть как-то так получилось, что у какой-то голодной Советской Республики какому-то там, скажем так, 29-му году ни с того ни с сего у них появились деньги закупать оборудование. Там, оказывается, американцы нам проектируют не «Прогресс», проектируют нам автомобили, «Форд» строит нам «ЗИЛ». Ну вот, но, походу, правда, делают это тоже для фашистов. И потом, откуда ни возьмись, накачивается деньгами фашистская экономика, сталью, технологией, инженерами. Да, бабам! И тут какая-то война, и все эти корпорации переходят. Еще Германия должна 100 лет платить. Потом Советский Союз, да, который как бы победитель войны, с одной небольшой поправкой – ленд-лиз. А в 90-е годы закончил платить долги за Вторую мировую войну. И победителем выходит тот, кто не воевал. Но это не единственный пример в истории. Таких историй очень много. Там битва при Ватерлоо и так далее. В ней победил Натан Ротшильд, который вовремя сделал кризис на британской бирже. И таким образом Натан Ротшильд сказал, победителем битвы при Ватерлоо реально оказался я, ребята, извините. Вы просто убивали друг друга, ну, там, кто-то, конечно, продал вам порох, кто-то пушки, но реально на этом деле, как бы, получил бенефит я. Стал богатейшим человеком Англии. И таким образом мы понимаем, что вся эта история, которую нам с вами рассказывают в учебниках, по телевизору, она вообще имеет очень маленькое отношение к реальности, потому что это определенная точка зрения, которую пишут победители. А вот пураническая история, записанная Ведавьясом, то есть самим Господом, она крайне интересная, потому что она не исповедует в себе лживые цели удовлетворить правящий класс. И когда мы говорим там история России, история там, Индии, например, у России тоже не было истории. Ее написал Миллер, немецкий профессор для немецкой Екатерины. А одного из оппонентов Миллера, это великого профессора Ломоносова, год держали в камере смертников, приговоренных к смерти, за конфликт с Миллером на тему русской истории. Дальше появились работы Карамзина и так далее и тому подобное. Но кто-то может сказать, что немцы были крайне дотошные, они были очень скрупулезные. Но всегда возникает один вопрос, как у американского прокурора, зачем? Зачем вы пишете ту или иную историю? Какова цель? Возвеличить какого-то правящего монарха или нацию? Да, пример очень простой. Можете себе представить, украинская история и русская история, насколько они сейчас расходятся. Правильно? Вот, то есть вы понимаете прекрасно, да, что в каждой стране пишут свою версию истории. И поэтому пураническая история крайне важна для нас. Как сегодня мы говорили с Госвами Махараджем, почему я сегодня об этом завел речь, потому что мы сегодня обсуждали это с Госвами Махараджем, не только как некая важная часть, как Шримад Бхагавата, например, да, Бхагавата Пурана, там же много в других Пуранах всего написано. Но Бхагавата Пурана записывает нам, дает нам определенные столпы. А вот дальше уже понимание этих столпов, оно в других шастрах. И не обязательно в Пуранах. Тантры, Араньяки, Упанишады. Это все как бы некое единое целое. И Ведавьяс, почему он записал все Веды? Потому что, чтобы понять одно, нужно понимать до конца другое. Но поскольку мы живем в Кали-Югу, и люди крайне интеллектуально, ментально, и они даже не понимают, зачем им это нужно знать. Ну, они готовы учить какую-нибудь сложную профессию, чтобы заработать на ней деньги, ну, жить, так сказать, в соответствии с каким-то уровнем достатка. Вот. Но реально они не готовы погрузиться в понимание мира. И мало того, что понимание мира, еще как это все взаимосвязано. Все же взаимосвязано. То есть одна лила Господа связана с другой лилой Господа, одна Пурана связана с другой. И это еще все переплетается. Ты понимаешь, просто ты имеешь дело с колоссальным потоком не только информации и знания. Но интересный такой момент, что в этом колоссальном потоке невозможно разобраться с GPT-чатом. Если мы сейчас загрузим все Пураны в искусственный интеллект, Харе Кришна, Ананта Шакти Прабху Ки Джай. Я думал, ты уже в Москве, ты прилетел. Вместе, что ли? Хорошо. Харе Кришна. Take a seat. We already almost finished, but ты летишь все-таки, да? 5 утра. Что-то я думал, что-то с тобой надо передать, а вот что я подумал? Ну, я вот хорошо, если бы я знал пораньше. Давай попробуем сегодня. Вот. Джая. То есть ты будешь здесь, да?
Да.
А что? Вот, поэтому, чтобы закончить нашу сегодняшнюю лекцию, Бхактивинод Такур, он знает многие предположения. Но он знает о том, что если я начну вступать в спор с разными академиками, учеными, то я, скорее всего, проиграю. Там круглая Земля, плоская Земля, все это будет в зависимости от доминанты, ну, скажем так, парадигмы той школы. И даже если Земля плоская, то ты сегодня не докажешь официальной науке и истории, что она круглая. Хотя на тему плоской Земли есть множество сообществ. То есть люди поняли, что их дурачат достаточно давно. И простой очень пример, он можно сделать с помощью нормального лазерного луча, просто где-нибудь там на какой-нибудь корабль его направить, там, если он ночью может пробить километров 30-40, то, ну, по идее, должно быть закругление. Но если мы сейчас начнем вот к этому объективному спору, то мы можем что-то доказать только себе. Да? Но мы ничего никому не сможем доказать миру. Ну, нас сочтут сумасшедшим. Обсмеют и так далее. Там, причем это не обязательно должны быть какие-то там враги, конспирологи. Это могут сделать твои же друзья. Скажут, Авадут Махарадж про плоскую землю стал говорить. Авадут Махарадж читал Шримад Бхагаватам. Ведавьяс. Вот. И они скажут, ну, Сидар Махарадж ничего не говорил про плоскую землю, Прабхупад ничего не говорил про плоскую землю. Ну, вот. Ну, хотя Прабхупад говорил какие-то вещи, но Сарасвати Такур написал комментарий к Сурья Сиддханте, там расстояние от земли и так далее и тому подобное. Но мы можем сказать только одну вещь, что даже это не является главной сутью послания наших ачарьев. Потому что мы все равно не можем постичь, мы не в состоянии постичь все это ведическое знание, которое, ну, как бы ученому, ребенку невозможно сказать, вот, постигни все там понимание ученого, Эйнштейна какого-то, да. Хотя, опять же, с точки зрения конспирологов, что Эйнштейн и теория относительности, в которой есть какие-то определенные моменты истины, раскручены исключительно, чтобы, ну, как бы, отрезать от человечества определенные тонкие сферы знания, в том числе физики. Ну, тебе это не надо знать. Вот ты знаешь до того, чему тебя учили в школе. А вот про бессмертие души тебе в школе не рассказывали. Вот ты знаешь, что тебе рассказали в церкви. Но в церкви тебе всегда объясняли, что ты не способен понимать Священное Писание. Вот. И что вот наша религия вот это там не обсуждает и так далее. Поэтому для этого дана подсказка человечеству, это пураническое знание. Но очень важный момент, что пураническое знание является записанным знанием в силу несовершенства мира. То есть мир стал настолько несовершенен, что знание пришлось записывать. Потому что прежде пураническое знание жило в сердцах великих личностей. И поэтому как бы человек... компьютер, человек GPT-чат, человек, который не просто имеет интеллектуальные понимания, а еще глубокий йогический опыт. Это были риши. Да, когда мы обсуждали с Санкаршином, как Ведавьяс пишет, ну, например, да, там, писание Махабхара, то мы говорим, что он подключен к некому вселенскому интернету, к некому вселенскому разуму. То есть нет ничего, что он не знает. Поэтому Господь воплощает свои образы. И тем не менее, он приходит как гуру, как учитель, как личность. И в этой связи очень важно понять, что Бхагаватам, пураническая история и история, связанная с нашими учителями, со святыми, она гораздо важнее для нас, чем некая объективная история, потому что она, ну, на 99% фальсификация. Кстати, Авадут Махарадж утверждая, что история, которую нам преподавали в школе, которую мы знаем, 99% фальсификация. Вопрос возникает, а вся ли история на 99% фальсификация? Кто может сказать?
По большей части.
Ну, например, завоевание Британии Юлием Цезарем – это фальсификация. Ну, то есть завоевания Юлия Цезаря в Британии не было.
Не, ну там же есть римские эти, до сих пор развалины. поселений.
Лондониум, например, Лондон. Но я имею в виду, что до какой степени? Я сейчас отвечу на этот вопрос.
Ну, где-то же вообще сказано, что это Вишну спит и видит нас во сне. С этой точки зрения...
Все, все. Смотрите. Гурудев говорит такую важную вещь. Wait and see. Подожди и увидишь. Время все являет. Даже в нас самих. Время становится очевидным, наши пороки, наши достижения проявляются со временем. Поэтому можно сказать, что какая-то история в рамках, ну, скажем так, времени, она очищается, как вот, например, сейчас в Советском Союзе Путин засекретил все архивы по поводу Второй мировой войны. И возникает вопрос, ну что там прятать по поводу Второй мировой войны? Зачем Путин засекретил архивы Второй мировой войны? А ответ какой? Ну, значит, есть что прятать. Иначе бы их не секретили. Наоборот. Ну, раскрыли бы, показали людям, вот. Оказывается, не так все просто. Но через какое-то время эти архивы уже никуда не делось. Он просто их еще там на 50 лет засекретил. Потому что когда придут следующие поколения, они могут сказать, да нет, мы можем все рассекретить. Обратите внимание, что, как правило, конкуренты друг друга сливают, да, сдают. И то, что как бы казалось истиной там, для великой тайны, вдруг оказывается в интернете, на каком-то веб-сайте, да, там, кто-то что-то делает. И поэтому можно сказать wait and see, в том смысле, что какие-то, ну, скажем так, какая-то оппозиция всегда может выдать какую-то свою версию истории. Единственное, что мы до конца можем не разобраться в этом. Но есть такое понимание, что если ты знаешь прошлое, настоящее, ты можешь формулировать будущее. Я с ним полностью согласен, но это не так, что ты можешь все найти в одном месте. Это всегда селективные куски. То же самое в священных писаниях. Когда мы начинаем изучать Гаур-лилу, Кришна-лилу, Рам-лилу, мы начинаем понимать, что все эти лилы связаны между собой. И что это один и тот же Господь, который приходит в разных масках, в разных актеров. Да, и что между его деяниями существует некая взаимосвязь. Мало того, что не только он приходит, с ним еще приходят его вечные спутники. И в каждом деянии эти вечные спутники играют по определенному сценарию. И вот в этой связи очень важно для нас, почему мы изучаем Рамаяну. Рамаяна – это совсем очень далеко. Но почему в Бхагаватам есть элемент Рамаяна? Почему Ведавьяс ни с того ни с сего решает записать Рамаяну? Хотя понятно, что Рамаяна в Валмике, она еще более глубокая. Почему в Бхагаватам есть куски Махабхараты, но нет всей Махабхараты? Почему?
Его задача, насколько я понимаю, была именно показать разные воплощения Господа и высветить именно...
Но почему он в Бхагаватам не описал Махабхарату? Рамаяна написал, а Махабхарату не описал.
Ну то, что с Кришной связано, вот, там, описано. Ну и есть кусочек там про Бишму вначале. Но такие фрагменты больше с Кришной связаны.
Почему?
Потому что Кришна центр.
А в Махабхарате не Кришна центр.
Не всегда очевидно. Кто-то вообще считает, что Карна главный герой Махабхараты.
Матушка Йоти.
Что такое вопрос?
Я понял. Заведитировать бывает. Сатри, просветление. Дело в том, что в Бхагаватам я делился своими мыслями на тему с Госвами Махараджем. Как бы если ружье появляется в первой части, то в определенной части оно стреляет. И Ведавьяс уже написал к этому времени Махабхарату. Она была уже написана. Он не записывал Рамаяну целиком, Рамаяну писал Валмики. Но его цель была создать некую суперпурану, которая даст нам такой глубокий исторический экскурс, не просто исторический, а исторически трансцендентный, и приведет нас к Кришна-лиле, правильно? Потому что в Махабхарате в целом, в основном, о Кришне Дваракадиши, который является царем Двараки, и он взаимодействует на историческом и политическом уровне, как исторический персонаж. Ну вот, но гораздо труднее принять Кришну, который там играет как сын матери Ишоды, который там ворует воришка масла, там убивает каких-то чудесных демонов непонятных, как, а зачем вообще, почему. То есть вот этот Кришна, он, ну, как бы не особо понятен, но тем не менее Бхактивинода Тхакура, он дает определенные ключи, в том числе и Бхагаватам, говоря о том, что деяния Господа нельзя рассматривать как исторические или вымышленные. Понимаете, да? То есть обычная тема у сказителя – это миф. Есть достаточно интересная книжка про Индию, которую я прочитал взахлёб. Узнал я про эту книжку из каких-то арабских картографий. В общем-то, эта книжка арабам принадлежит, перу арабов. Ее даже в 50-е годы издали где-то там на русском языке. Такая раритетная книжечка, у меня есть PDF ее. Ну вот. И она, в принципе, это истории арабских путешественников о Индии. Но знаете, как есть такое понятие, как бы я поймал вот такую, вот такую, вот такую рыбу, вот такую рыбу. Это сама по себе книга, она находится на грани сказки. Я более чем уверен, что, с одной стороны, рассказы опытных капитанов и моряков, ну, как бы, понимаешь, да, это как бы у них есть какая-то правда, но мы также можем понять, что, ну, в этом может быть достаточно много лжи. И поэтому никто к этой книжке не относится как к какому-то историческому произведению, хотя она крайне историчная и, в принципе, описывает не только как арабы путешествовали по всему миру, Синдбад, Мореход и так далее, да, помните, там циклопы и все прочее, ну, вот, ну, как бы, мы считаем, что это сказка, а в какое-то время такой travel-блог. А тут, как бы, ну, очень много наворотов, очень много интересного всего. Но если говорить языком фильма «Жизнь Пи», помните фильм «Жизнь Пи», то там, как бы, он рассказывает некую историю, которая с ним произошла. Одна история является, ну, как бы, некой магической вымышленной историей, хотя она очень глубокая, духовная. А вторая история является более объективной. Кто там кого убил, кто там утонул, кто кого съел и так далее. И он задает вопрос, а какая вам понравилась больше история? Потому что он рассказывает эту историю японским страховым агентам, которые застраховали корабль. И они говорят, ну мы по такой истории вам не можем выплатить ничего. Он говорит, хорошо, я расскажу вам другую историю. Рассказывает историю, которую можно записать как некий исторический, ну, скажем так, факт. Но он задает вопрос, какая вам история понравилась больше? И в итоге все понимают, что вот та духовная история, в ней есть гораздо больше смысла, и ее и надо было смотреть. Но тут возникает прикольная фишка, почему эта история является более желаемой. Потому что в этой истории находится некая духовная составляющая. Но в отличие от, скажем, какого-то фикшена, ну, придуманного, Бхагаватам не является чем-то придуманным. И он при этом не является чем-то историческим. Ну, с той точки зрения, как мы привыкли воспринимать историю. Вот, все это я вам хотел сказать сегодня, потому что мне было нечего сказать. Я не знал, о чем я буду с вами говорить. Я абсолютно не готовился к лекции. Подумал, ну, я не готов говорить что-то непонятное, что попробую бы я просто погнать Космогонева. Ну вот, и вот я прогнал такое Космогонева. Вы уже решите, что из этого Космогонева является правдой, и намотайте на ус именно ту часть. А если у вас, конечно, есть усы, есть на что наматывать. Ну, у кого-то есть другие намотки, там, шики, там, волосы, и так далее. У кого-то веревочки, кто-то на веревочке наматывает. Поэтому наматывайте то, что может, куда может. Ну вот. Но подумайте, а что из того, что я сказал, сегодня было ценно? Шанкаршин. Кто там? Камера. Давай, давай поработай немножко. Так бывает. Погромче, поувереннее.
То, что меня...
Шапку сними, как возьми ее к сердцу. Так, да.
То, что меня цепануло по поводу того, что история, как разница между трансцендентной историей и объективной, что история Писания, она дает нам, несмотря на то, что это похоже на миф, она дает нам самую подлинную картину мира, даже при том, что это глазами веры мы на это смотрим, мы не видели этих событий, нигде больше мы об этом прочесть не можем, но вера нам это открывает.
Она дает нам отражение души, то есть не какую-то объективную телесную историю, вот там израильтяне пишут свою историю, русские свои, украинцы свои, французы свои, немцы свои, каждый пишет свою историю, исходя из своей обусловленности. А тут получается, что мы пишем, мы читаем историю, исходя из души, каждая живет существует душа. Поэтому тут нету какого-то интереса, а куда дальше, Юти, что?
Я присоединяюсь к тому, что сказал Санкаршан, что история написана победителями, она субъективна. В реальности существует лишь то, что существует вечно. Соответственно...
Это интересно, хорошо.
Попытаюсь.
Мы не ожидали. Ну, Раме.
Мне понравился вопрос, почему на Капхарте... Ой, почему... Не описывается Махабхарата, описывается Рамаяна в Шримад-Бхагаватам. Я реально об этом не задумывалась.
Ну, я хотел сказать более такую тайную вещь, но я не стал. С вами, Махарадж, мы говорили еще глубже на тему.
Я поняла, поэтому это интересно.
Смотри, я же сказал про ружье. А там заложена идея разлуки. Фираха. Разлуки с Кришной. Поэтому Махабхарата, она о истории отношений преданных с Кришной, но ну, нужно понимать, что драма, она построена на определенных принципах. И та разлука, которая заложена, автор закладывает, мы понимаем, что в историю закладываются какие-то бомбы, которые начинают взрываться. Вот. И это вот очень, как сказал Ювати, очень важная трансцендентная фишка – это випраламха, любовь к Кришне в разлуке, love and separation, Махапрабху. И это все в Махабхарате есть, как некий катарсис, но об этом, ну, как бы Махабхарата – слишком мощное произведение, а Ведавьяса закладывает, ну, как бы заканчивая одно, он закладывает что-то важное из этого, новое. Давай левую руку послушаем. Стоп. Как профессиональная ведьма. Ты должна как профессиональная ведьма, колдун.
Как профессиональная ведьма?
Колдуй бабка, колдуй дед.
Я хочу сказать на собственном опыте, когда с течением уже много-много раз слушаю аудио читания Чаритамриту, я воспринимать стала совершенно иначе. Вот как раз то, о чем вы говорите. История, она может быть фальсифицирована, а вечные знания, они не подлежат ни изменениям, ни, как говорится, ни приукрасам, ничему. То есть они вечны, и если воспринимать на уровне не тела, ну то есть когда мы на уровне тела воспринимаем что-то и рисуем себе образы именно материальные, оно по-другому воспринимается. Как-то, но это все равно все происходит по милости Господа. Если Господь дает на то милость, тогда и воспринимается иначе.
Харидаси.
Ну, если говорить о том, что цепануло, то меня цепануло именно wait and see. Это все во времени, и все открывается именно временем. И ценно именно ценить время. Мне больше нравится эта тема.
Хорошо, Рупа. Подойди ближе сюда, что-то.
Ну вот мы с тобой озвучивали про то, что тот, кто не воюет, тот побеждает в войне, как на примере США. А также про то, что разные страны могут влиять на культурную повестку всего мира, как ну, одежда распространяется, какие-то технологии. Ну и про коммунизм была интересная такая иллюстрация про то, что ну, давайте вы будете коммунистами, а мы капиталистами, и вы как бы все отдадите нам.
Каника. Матушка Каника.
Мы вначале говорили, что самый главный Господь и Господь-центр. И если мы будем помнить об этом, то у нас все будет прекрасно.
Как всегда, как товарищ Сталин. Коротко и ясно. Шьяма.
А мне понравилось про плоскую землю, потому что это инсайт последних, наверное, лет 10. И тогда я стала думать, что действительно нас обманывают. И есть чья-то война, а есть собственная война. Война с самим собой – это самая такая основная война. И когда мы движемся на пути к Высшему и осознаем себя, вот это и есть история каждой души. И недавно тоже на лекции у Хришикеша Махараджа я услышала, представляете, столько лет вроде бы вот прихожу на лекции, слушаю, и я услышала, что есть внутренний круг самскары, круг Кришны. Я подумала, все не так и плохо. Оказывается, был еще один. Наверное, я уже чуть ближе, что тоже меня порадовало. И чтобы не попадаться на обман, нужно быть ближе к истине, общаться с людьми, которые находятся вне иллюзии. Такие люди существуют. Я искренне верю, что мой учитель был таким, и вы являетесь его последователем. Поэтому я очень рада быть здесь.
Ну, нам еще далеко до этого, но ты
ну,
прав.
Ну, тем не менее, я думаю, что мы чуть ближе, чем те, кто, например, участвует там, в чьей-то войне.
Ну, ты абсолютно правду сказала, что если мы выйдем на орбиту Кришны, если как бы будем вращаться вокруг Кришны, кстати, как астрологи, вы же должны вообще четко понимать идею. Вот, кстати, можете поговорить на эту тему с доктором Рао. Ну, вот, потому что астрология связана с астрономией, может быть, астрологи на эту тему не задумываются, но я так понимаю, что у вас же Земля в центре, а вокруг нее вращаются планеты. Я так понимаю? А?
Да, конечно.
То есть ведическая астрология...
Есть астрономия, и если воспринимать с точки зрения астрономии, то геоцентрическая модель — это Солнце, и вокруг все вращается. И тогда мы понимаем заходы и восходы Солнца, куда уходит Солнце, когда оно уходит за горизонт, что оно освещает другое полушарие. Но с точки зрения ведического знания, это плоскость Двипа, да, которая окружена льдами Антарктиды, как кромка. То есть на вопрос, Земля плоская или круглая? Она и круглая, и плоская, и все вращается как бы над поверхностью. Ну, если брать гору Меру по центру, да, то и Солнце вращается вот такими цикличными кругами, отдаляясь от севера и приближаясь к нему, и поднимаясь, и опускаясь. То есть на самом деле Солнце не так далеко, как нам говорят об этом ученые. Ну, надо мной тоже смеются астрологи, даже мои коллеги, они говорят, что я тоже ку-ку, и это, ну, это их право. Я верю в это.
Ну, а почему над тобой смеются астрологи?
Ну, потому что рушится шаблон и рушится восприятие.
А зачем тогда они занимаются астрологией?
Они занимаются материалистической наукой, пытаясь просчитать Бога.
Ну, то есть это мы не можем приемлить, что астролог может быть атеистом.
Не, в моем понимании нет. Потому что когда человек не верит в астрологию, он верит в то, что он управляет процессами сам. Когда мы верим, что мы являемся частью чего-то плана, и план прописан, тогда мы верим в Бога. Ну, я так это воспринимаю.
Тогда астрология уже не нужна.
В целом, да. Но это путь к Богу для материалистов.
Хорошо сказано. Вторая шьяма, ну, передайте микрофон.
Вопрос был, что зацепило и в чем была ценность? Ну, зацепило меня, я просто тоже альтернативную всякую историю копать, и меня очень сильно цепляет вот это чувство беспомощности, когда ты понимаешь, что у нас совершенно хакнуты мозги, и у нас полностью парадигма, она вот вся прогнила, да? То есть у нас вообще все сфальсифицировано. И даже ведическое мировоззрение мы пытаемся установить на вот этот прогнивший фундамент, он не ставится почему-то. А то, что было ценным, я не знаю, это за пределами слов, но мне вот как-то так хочется сохранить это в сердце, как вы сказали. Ну, мы часто говорим одно и то же и слышим одно и то же, но оно каждый раз по-разному насчет того, что это не историческое и вымышленное. И вот сейчас вот как будто какой-то, ну, не знаю, хочется это дальше раскрыть в сердце. Ну и то, что это от сердца к сердцу, то есть это не фальсифицируемо, это очень красиво, от сердца к сердцу от святых. То есть мы можем, даже если святой что-то говорит не фактами, но факты могут передаться. Вот это для меня как-то было ценно.
Спасибо, Санкарша. Ой, Господи, Саната.
Да, ну, меня больше всего впечатлило, в общем, то, что не является для меня новостью на самом начале лекции, что прозвучало, что источником всех своих проблем, которых у меня куча, конечно же, являюсь я сам. А дальше, честно говоря, там что-то микрофон завязал, и пуль как-то не очень хорошо пахнет. И меня больше вот этим увлекло, честно говоря, простите.
Ну, это ценная мысль, ты смог услышать. Ананда Майя.
Все, спасибо.
Давайте. Ананга Махине дайте. Рубочку.
У меня вопрос, да, куда подойти за деньгами? Сказали, желаете, сколько хотите счастья. Где забирать?
Я вам потом скажу. Все как у Буратино. Ключ в утке, утка. Ключ в яйце, нет. Ключ в иголке, ключ это иголка, иголка в яйце, яйцо в утке, а утка как бы сама знаешь. Из утки, а кря, в принципе, утка, ты тоже понимаешь. Как только нарушается, в принципе, утки. Так, кто там у нас еще прячется? Лауна, давай скажи пару слов.
Да, честно, вопрос, что зацепило? Да я вообще в целом как бы... трудно сказать одним словом, охарактеризовать, да? Чтобы долго не распространяться. Потому что меня, честно говоря, уносило больше... потоки в каком-то просто в целом. И я думаю, на самом деле, сейчас больше о проекте нашей, которую мы задумали. Okay. И поэтому меня просто выносит и каждый раз. Такая так, сосредотачиваюсь, пытаюсь, все равно уносит.
Okay.
Я переслушаю, обязательно вынесу что-то.
Не-не, я просто по горячим следам иду. Я понимаю, что не все всегда можно. Так... Мама Вова, как? Что вы хотите сказать?
Я согласна с ним, Максимом. Я тоже так считаю, что она правильно сказала, и мне это тоже, я ее поддерживаю.
Великолепно. Ну вот смотрите, ребят, мы вроде бы как сегодня, ну как бы собрались ни о чем, никак. Я не был готов, я что-то в последнее время... просто столько много событий, надо погружаться в какой-то материал. Но, как я говорил сегодня с этим преданным, что ты начинаешь говорить о Кришне, и ты начинаешь связывать все в этой жизни, все связано с Кришной так или иначе. История, мир, ты начинаешь об этом рассуждать, плоская земля, квадратная, круглая. И если это не связать с сознанием Кришны, вообще без разницы. Мне пофиг, на круглой земле я живу, на плоской, на квадратной. Или на там, какой-нибудь горошек, да? То есть понятно, что для каких-то там местных халдеев, фарисеев, не знаю, как их можно назвать, которые пасут баранов, Для них, может быть, это важно, чтобы бараны, не дай бог, не догадались. Но чем крута Бхагавад-гита, тем, что Бхагавад-гита дает нам другое понимание. Вот я ночью смотрел ролик про этого Оппенгеймера, создателя атомной бомбы, а Бхагавад-гита была его настольной книгой. И он цитировал Бхагавад-гиту Махабхарату, но в нем не было бхакти. Он был физиком. Ему очень нравились слова Кришны. Но был ли он преданным Кришне? Один из глобалистов сказал, что ему нужно было дать Нобелевскую премию и тут же отнять. Ну, типа Нобелевская премия ему за то, что атомное оружие стало оружием сдерживания. Только благодаря тому, что были разные державы, ну, как бы они не применили свои атомные бомбы. Но можно сказать, да, возможно, сила в этом мире обладает некой большой ценностью. Да? Если ты обладаешь силой, ты занимаешь определенное положение. Но опять же, одна из суть силы – это ее неприменение. Поэтому, когда мы говорим, что закон стоит на стороне работодателя, потому что если у тебя есть сила, которую ты можешь применить против кого-то, это одно, да, ты увидел, что у тебя есть атомная бомба, но ты ее не применяешь. Вот. В истории человечества не раз применяли атомное оружие, вполне возможно, в ближайшее время это тоже может произойти. Ну, в какой-то там, так сказать, я не верю в полную атомную войну в соответствии с современной доктриной. Я думаю, все-таки зеленая повестка требует гуманитарного уничтожения населения с помощью там, болезней, там, войн, голода. Голод, скорее всего, более оптимальная ситуация, потому что с помощью голода можно очень много людей уничтожить. Вроде как никого не убивал, они сами умерли. Ну, не хватило там денег, сил и так далее. Но, тем не менее, так или иначе, как бы нам не стоит лишь, ну, как бы, пытаться изменить то, чего мы не можем изменить. Как сказал Лао Цзы, мы не можем поменять ветер, мы можем поменять только движение направления нашего паруса. Поэтому ветер идет, мы должны думать, как при этом ветре менять направление паруса. И оказывается, что самая эффективная работа корабля, яхты, когда она плывет против ветра, ну, меняя галса. То есть самое страшное – это штиль, когда нет никакого ветра. Вот там как бы плыть сложно. А если хоть какой-то ветер есть, то можно на этом ветре серфинговать. Поэтому я сказал этому преданному, что самое страшное в нашей жизни – это штиль, когда мы думаем, что вот, я ничего не буду делать, и вот там, и от преданных я устал, от материальной жизни я устал, от этого я устал. Ну, такое, как бы, как говорится, Шрила Сиддхартха Махарадж, враг отречения, да? Поэтому Шрила Сиддхартха Махарадж сказал, что эксплуатация – это губительное, отречение – это губительное. Необходимо трудиться с любовью. И вот к этому мы с вами призываем, да, что труд любви, как, можно назвать как угодно, коммунизм, ну, когда мы действуем ради высшей цели, ради какой-то любви. И мы видим, что в этом мире есть много несправедливости. А иногда мы думаем, как, почему там какие-то близкие люди, которым мы, в принципе, сильно помогли в своей жизни, они, ну, как бы, могут развернуться. Но удивительно, что Господь, Он дает ответы на все вопросы. А мне попалось одно видео об одном святом. Он говорит, что когда мы разочаровываемся в людях, а люди всегда нас могут разочаровать, мы все можем друг друга разочаровать очень легко. Он говорит, в этот момент Господь напоминает нам о том, что ты очаровался кем-то в этом смертном мире, но не мной, а ты должен был очароваться мной и служить мне. И это были слова святого. И в какой-то степени мы должны понять, что если кто-то нас разочаровал из близких людей, друзей, там, членов семьи, там, преданных, то надо помнить о том, что это не значит, что Бога нет. Это значит, что мы просто где-то опустились до какого-то телесного уровня, телесного контакта. Ну, вот. А Господь, Он хочет от нас гораздо больше. И мне это очень понравилось выражение. Я подумал, да, я, может быть, сам кого-то разочаровал, в ком-то разочаровался. Но это не значит, что Господь меня оставил или Кришны нету. Нет, наоборот, Господь показал мне, что, смотри, ты хотел найти какое-то положение в мире смерти или ты хотел искать меня? Если хотел искать меня, тебе надо искать меня. На этой радостной новой молве закончим. Хари Гурая Нама Кришна Ядувая Намуха. Я дубая, магувая, перешивая. Gopal Vrindaran Srimad Sudana Gopal Vrindaran Srimad Sudana Jai Gopinath Mahana Jai Tananitananda Sriyadhika Sandhya Tanantara Sriyakadi Dharavati Harita Sanatanda Karajunyata Alabhata Dhaprajana Vishay Goshani Puri Sarana Vandhan Aharcha Vijana Puri Sukhana Vishay Goshani Jana Ananda Puro Hari Bhaja Vrindavan Ananda Puro Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pada Mangali Guru Vaishnava Padma Kuriyasho Guru Vaishnava Padma Kuriyasho Yoraya Nama Krishna Yaduvaya Nama Yaduvaya Gopal Vrindaram Srimad Sudanam Vrindaram Srimad Sudanam Чаще Шигиряш Гурдам, Киджай Гурам, Мусанда Киджай, Шагурдев Киджай Гурам, Мусанда Киджай, Бхактивинда Киджай, Гопинанда и Харихари Гоп. Ну что, спасибо за активность. Сегодня были активненькие, почти не мертвые, а живые. Хорошо. Ну вот, ну что, продолжим. Завтра бить бубны, завтра у нас программа, где иншалла, да? Ha ha ha.